Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве поэта и переводчика Сергея Петрова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля. Мы сказали, что Аристотель знаменит прежде всего своей логикой. Но, перечисляя классификацию Аристотеля, вы не упомянули ее.
И Аристотель также не включает логику в свою классификацию наук. Это не случайно, ведь логика – это наука о мышлении, о законах нашего мышления. А мыслят все – и философ, и физик, и математик, и политик, и человек, решая вопросы добра и зла, и ремесленник, размышляющий о том, как создать тот или иной предмет. Размышляют все, поэтому логика – не может быть помещена ни в какую классификацию. Это наука о мышлении вообще. Она не может отличаться своим предметом, отличающимся от другого. Поэтому Аристотель и не включает ее ни в какую классификацию, потому что логика объемлет собою все виды знания.
То есть логика – это инструмент, с помощью которого мы познаем остальные предметы?
Да, это инструмент, это метод нашего мышления. Логику должен знать каждый человек, чтобы не ошибиться, чтобы вывод был логически вытекающим из наших посылок.
Ну вот мы говорим, что математика, философия, физика, они занимаются созерцанием, не имеют практического приложения. Ну а зачем же они тогда нужны?
Аристотель отвечает на этот вопрос удивительно просто и для нас с вами, может быть, некоторым шокирующим образом. Замечательность теоретического знания состоит именно в том, что они не нужны. Особенно самое ненужное знание – это философия. Она совершенно нам не нужна, и поэтому это самое божественное знание. Парадоксально, но с точки зрения Аристотеля логично. Мы будем говорить о том, как Аристотель понимает Бога. Но даже забегая вперед, мы можем сказать, что Бог – это существо, который существует самодостаточно. Он ни в чем не нуждается. Он существует сам в себе. Это мы, люди, зависим от разных других вещей, и этим мы отличаемся от Бога, что мы постоянно испытываем нужду в питании, в одежде, в доме, в воздухе, в воде и так далее, и так далее, и так далее. Мы постоянно в своей жизни показываем зависимость от чего-то.
Так что ж получается, если человек будет заниматься тем, что для него не обязательно, он этим будет уподобляться Богу?
Вы правильно подмечаете логику Аристотеля? В практической и творческой деятельности человек занимается тем, от чего он зависит. От других людей, от предметов, которые он вынужден создавать, чтобы обеспечить свою жизнь. Созерцательное же, теоретическое знание – это знание, которое не дает никаких практических выгод. Поэтому это знание божественное. Занимаясь философией, человек поступает как Бог. Он свободен. Он абсолютно свободен. Он не испытывает необходимости, возникающей от зависимости от чего-то другого внешнего. Философ занимается тем, что ему не нужно. Не нужно в плане того, что без этого он не может жить, иначе он не будет заниматься, он помрет. Как мы не будем жить, если не будем каждый день, скажем, есть. А вот философ же, наоборот, вполне может обойтись без своего занятия. И, следовательно, занятие философией – это божественная наука. Как Бог существует, не завися ни от чего, так и философия является божественной наукой, потому что человек в занятии философией свободен. Он не зависит от предмета философии.
Вот мы сейчас говорим об аристотельском понимании Бога. А какое отношение имеет философия к познанию Бога?
Имеет и самое непосредственное. Ведь что такое философия, вспоминаем еще раз? Это наука, занимающаяся познанием сущностей, существующих независимо и неподвижных. Пример такой сущности мы уже знаем. Это эйдосы Платона. Но эйдосы обладают свойством вечности, неизменности, то есть свойства божественные. И Аристотель это тоже понимает и делает вывод, что философия в конце концов занимается познанием Бога. Ведь если философия занимается познанием сущностей вечных, неизменных, не зависящих от человека, то прежде всего это сущности божественные, относящиеся к Богу. И, следовательно, философия познает прежде всего Бога.
То есть идеи Аристотеля связывают с божественными сущностями.
Да, и Аристотель называет философию теологией. Еще один термин, введенный в обиход Аристотелем.
Теос – Бог, логос – наука.
Да, теология – наука о Боге. Или, в переводе на русский, хорошо нам известное слово – богословие. Богословие – это дословный перевод греческого слова «теология», введенного в обиход Аристотелем, с одним небольшим отличием. Для Аристотеля теология и философия есть, в конце концов, в принципе, одно и то же. Потому что конечная цель, конечный предмет совпадают.
Изучение Бога, познание Бога.
Да, познание Бога. С таким пониманием философии будут согласны очень многие христианские богословы. Ведь логика Аристотеля, как следующий ход размышления, философия стремится к познанию истины. Истина – это Бог. Значит, философия стремится к познанию Бога. Это простая логическая схема будет полностью поддержана многими отцами церкви, прежде всего блаженным Августином, преподобным Иоанном Дамаскиным и многими другими.
С другой стороны, ведь и Платон, он тоже искал истину. То есть по вот такой классификации Аристотеля он тоже искал Бога.
Да, конечно, Платон искал Бога. Но обращаю ваше внимание на очень такой странный момент. В философии Платона Бога нет. Есть божественный мир идей, а Бога нет. Это тоже удивительный факт. С одной стороны, мы знаем и говорили об огромном влиянии платоновской философии на последующую христианскую мысль. А с другой стороны, эта же мысль многих христиан и оттолкнула от Платона. Это философия без Бога. Бог в такой философии у Платона принимает вид демиурга, ремесленника, который, глядя на божественный мир идей, создает как ремесленник мир из материи.
Ну да, как мы уже говорили, он не творец, который творит сам из ничего, а он скорее созидатель, который творит по образцу идей.
Да, совершенно верно. И поэтому для многих христианских богословов именно Аристотель оказался гораздо ближе, чем Платон с его миром идей. У Аристотеля многие видят уже именно Бога, свободную, вечную, неизменную,
независимую от нас личность.
Независимую от нас сущность. Личности для Аристотеля нет. личность появляется в христианстве. Аристотель пока предлагает нам вечную, свободную, неизменную сущность. Но это гораздо ближе для христианского понимания Бога как личности, чем вечный, неизменный мир идей, каких-то сущностей многих, связанных и не связанных друг с другом. У Аристотеля гораздо более близкая в этом плане к христианству конструкция, если можно так сказать. И в этом удивительное отношение христианского богословия к философии. В зависимости от умонастроения того или иного отца церкви, в зависимости от того, какие задачи ему приходилось решать, он выбирал для себя более близкую по духу фигуру. Или Платона, человека, решающего нравственные проблемы, помогающего решить проблему теодицеи.
То есть богооправдание.
Да, оправдание Бога, то есть якобы ответственности Бога за творимое в мире зло. Или такой более строгий научный взгляд. Взгляд на Бога как Творца мира, отношение Бога к миру, связи Бога с миром. Здесь, конечно же, Аристотель гораздо более близок. Мы будем иметь возможность поговорить более подробно о теологии Аристотеля, поэтому пока на этом остановимся.
Все-таки действительно удивительная классификация Аристотеля, потому что ничего подобного до этого мы не видели.
И более того, ничего подобного человечество и не увидит в последующие века, потому что эта классификация на последующие многие века и даже тысячелетия станет очевидной. Некоторые философы будут предлагать, особенно в эпоху схоластики, позднего средневековья, в эпоху античности, другие классификации. Но мы увидим, что во всех этих классификациях будет огромная зависимость от Аристотеля. Это будут классификации, в которых будут делаться попытки ее как-то немножко видоизменить, уточнить.
Подкорректировать.
Но она будет представляться настолько очевидной и настолько правильной, что в своей основе она будет действительно существовать тысячелетия.
То есть, как мы видим, Аристотель задал тон на многие века.
Да, Аристотель, можно сказать, определил ход истории. Ну, по крайней мере, в научном ее плане. Но мы будем говорить подробно о физике Аристотеля, но сейчас просто можно сказать, что наверняка радиослушатели могут вспомнить о том, как будет зарождаться физика в начале 17 века. Галилей, Паскаль, Кеплер, Ньютон будут прежде всего полемизировать с Аристотелем, как будто со своим современником, как будто забыв о том, что Аристотель жил 2000 лет назад. А они спорили с ним, потому что его научный метод, его классификация наук будут приниматься всеми вплоть до 17 века.
Его авторитет, в конечном счете.
Ну, конечно же, авторитет. Он, понимаете, 2000 лет, все люди с этим согласны. А тут приходит какой-то Галилей и говорит, нет, на самом деле все по-другому. Книга природы написана языком математики, скажет Галилей.
С точки зрения Аристотеля абсолютная ерунда.
Абсолютная ерунда, чушь. Преступление, как мы сказали, против природы. Ну, мы об этом, надеюсь, поговорим. Увидим и такое же величие Галилея, который смог переломить 2000-летний ход научной истории. Таких людей, как Аристотель и Галилей, в истории встречается ничтожно малое количество.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об учении Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В этом году, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, исполнилось бы 100 лет выдающемуся русскому поэту и переводчику, чье имя знакомо минимальному числу читателей, по каковой причине этот юбилей и прошел почти никем не замеченный. Имя юбиляра – Сергей Петров. Те, кто слушал мою давнюю передачу о часословии Рильке, наверняка отдали должное великолепнейшему звучанию этих стихов на русском языке, едва ли не идеально адекватных подлиннику. Вот почему я, немало не задумываясь, при подготовке передачи из довольно многочисленных переводов Рильке выбрал именно этот, Петровский, ибо остальные даже близко к нему не стоят. Сегодня же я попытаюсь ознакомить вас с его оригинальным творчеством, что будет довольно трудно. Не потому, что из этого творчества нечего выбрать, и не по причине его величины, но наоборот, потому что по причине качественности буквально каждого стиха из него жалко будет что-нибудь упускать. Однако придется. Но вначале немного об авторе. Интеллектуал, человек высокой культуры, в совершенстве знавший, между прочим, более 20 языков, по свидетельству одного из немногих близко с ним знакомых, он с удовольствием и легко переводил предложенные ему сложнейшие и труднейшие художественные тексты, от которых, как от огня, шарахались штатные переводчики. Но вместе с тем был подвержен глубоким рефлексиям по поводу себя как поэта. Интересно воспоминание ныне известной, а тогда, во время первого знакомства с Петровым, начинающей писательницы, у которой он на полном серьезе, причем на немецком языке, чтобы скрыть застенчивость, очевидно, осведомлялся, действительно ли она воспринимает его как поэта. «О, я!» — тоже по-немецки отвечала ему изрядно озадаченная такой непостижимой скромностью пожилого метра молодая поэтесса. Думается, здесь не было со стороны его позы, при том, что цену своим стихам Петров, мне кажется, знал. И не в скромности тут, как мне представляется, дело. Скорее, Петров сомневался, могут ли оценить вес этой своеобразной поэзии люди, воспитанные на примерах других поэтических систем, довольно кардинально противоположных его собственной. Вспомним, фамилии каких поэтов определяли вкусы молодых поэтов тех лет, начиная с середины приблизительно 70-х годов. Из старых – Тарковский, видевшийся продолжателем поэзии Серебряного века, из более молодых – мнившийся авангардистом Бродский и тому подобное. И дальнейшее развитие русской поэзии тоже представлялось в русле развития линий ими намеченных. Между тем, как мне кажется, линия Петрова в случае взятия ее за образец в качестве магистральной дала бы русской поэзии гораздо более мощные и многообещающие толчки и поводы для ее дальнейшего развития в смысле индивидуально-национального, нежели упор на общекультурологические европейские линии Тарковского или Бродского, которые, как можно видеть сейчас, весьма мало ей дали в этом смысле, большей частью потому, что изначально были односторонними, и по причине опор на или уже исчерпавшую себя ментальную культурологию, как в случае Тарковского, или долженствующую себя исчерпать по причине отсутствия ментальной глубинности и опоры на западные культурные пласты, к тому времени уже застывшие, как у Бродского, а потому и малоперспективную именно для русской поэтики апологетику. Многообещающий в этом смысле Петров органично соединил в своей поэтике эстетику русской повседневной ему бытовой реальности и наработанного им совершенно оригинального языка, отличного от интеллигентского жаргона и Тарковского, и Бродского, каждого в своем роде, с чистотой русского, глубинного, древнего языка и органичного мышления в его рамках, и даже пропустив этот конгломерат сквозь призму европейского культурного мышления, в чем тоже было мало ему равных. Отсюда еще одно редкое, доступное немногим свойство, могущее стать для других роковым, а вот для него не ставшее. Не секрет, что свойство легкого вживания в чужую культуру и мышления в ее категориях, в чем Петрову как переводчику в России, кажется, не было равных, не может не оказывать и обратную связь, вследствие чего посредник-переводчик почти целиком теряет свое родное и в очень большей степени обретает свойства чужого в качестве вторичного ее носителя. В случае Петрова этого не произошло. он не только остался носителем и выразителем своего языка и культуры, но и сумел в очень большой степени привнести эти свойства в тексты произведений, которые он переводил. Часослов Рильке – самый, пожалуй, показательный пример такого рода. Вообще же, повторюсь, несмотря на только что намеченную мною возможность противоречия, в творчестве Петрова мы можем видеть гораздо сложнейшее и, что более важно, органичное взаимодействие культурных, ментальных и даже этнических форм, существующих в нераздельном конгломерате. И все это в рамках исконно русского языка. Да и не только в рамках. Точнейшее постижение форм этого языка образует и направляющую, и порождающую этот конгломерат сердцевину, без каких бы то ни было иноземных примесей. Случай штучный. Как ни напрягай память, вспоминается еще разве что Ремезов, ну еще Клюев, если брать поэтов. Но и в том, и в другом случае, там нечто другое все-таки, отличное от Петрова. При всем том, не уходящего далее и глубже поэтики Державина. А если и уходящего, то очень осторожно, точками и тыками. И в придачу, в отличие от Ремезова и вполне сопоставимо с Клюевым, чисто русское, не без еретических, сектантских и даже языческих примесей, но все-таки православная религиозность, которой отличается его лирический герой, находящийся собственной верой в очень живых и неоднозначных отношениях. Чего стоят одни только петровские псалмы? Читаем первый. «Ас усомнившийся, гляжу в прозрачные леса, на дым зеленых рощ березовых, и все же десницей Божьей провожу по коже земли шершавой. Она колышет телеса бугристые, и мир повис, как легкая слеза, и жизнь моя трепещет, как ресница, и я в глаза не знаю ни аза, мне осень может и весной присниться. Березы теплятся, как свечки восковые, а бедня бедная, соломинок звонки, они, как лучики тонки, и в черные мгновения роковые сломаются. Печуги вьют венки, на небе хороводы вековые, земных морщинок счесть я не могу, и на распаханном, как мысль моя лугу, я в борозды вникаю мозговые. Помилуй, Господи, лукавого слугу, я перед истиной Твоей в долгу, и аще аз божусь, да радуюсь долгу, вещам сгибая каменные выи, ломая горные хребты, и аще, Господи, в вещах вещаешь Ты, то Ты еси живот мой, смерть и ствол, и помыслов моих, и прегрешений, а я одно из неизбежных зол, единственное из решений, есть повесть о Тебе, избивчивый рассказ, есть житие Твое и Твой незримый глаз, и что ни час, Ты, Боже, оглашений, и бесноватей, и слепей, и усомнихся аз. А вот второй. Аз усумняюсь, есть сплошной сумятицы псалом, горящий глаз стара обряться, косматей волосом, чем сам Авессалом, и в голове моей ты можешь затеряться, как в детских дебрях, но тебя пою, душой рыдаючи, до ума помраченья, ты ревность зришь великую мою, мое тысячесердое роченье. Аз собран есть у ног твоих псалмом, всей горечи и скорби красноречия, кипучим городом валяюсь за холмом, опутанный твоим бурливым седмеречьем, лежу, вытягиваясь всем умом, к тебе как бы рукой, предместьем, как предплечьем, всем скопищем домов хочу тебе молиться, аз согрешившая развратная столица. Ты, Боже, зришь столпов или колен преклон, как стогная открыт тебе широко вместилищами грозного порока, моей души раскинув Вавилон, где нараспашку все, на улицах, под кровлей, кипит смятением, блудом и торговлей. И жизнь моя не торжище ли есть, где суетой торгуют на таланты, где горького безденежья не счесть, где, Господи, убог и рванты. Аз есть ширококаменное море, подобное Содому и Гоморе, и не успевшее выйти из пелен, аз, Боже мой, тобой испепелен. Но нет, аз есть Господень вечный град, открытый тысячу и уст, и врат, и сколько сердце Божие не гневил я, распутная блудница Ниневия, есть Божий город, безумием горд, в песках и роскоши блаженно распростерт. Аз есть священный Иерусалим, Господним гневом крепок и палим, аз есть твой гордый Рим и мудрые Афины, орлиный клик и зрак совы, и не сечет твой меч моей повинной в грехе склоненной головы. Аз есть, витийствуя и плача, Византия, всеязычники и ангелы святые, аз есть твоя последняя глава той книги, что раскрыта, как ворота, церковные и криворота, как закоулками бредущая молва, юродива гугню про что-то, лохмата, бородатая Москва. Перед тобой собрался я толпой, великой давкой, руганью и бранью, и се молюсь, убогий и слепой, о подаянии всему собранию, и се бросаюсь городским прибоем, потоком улиц и домов валы, гремят тебе раскатами хвалы, но, Боже, боязно с тобою нам обоим, что мы себя столь беспощадно строим, и что впадаем в смерть, как в бесноватый грех, как бы в одну из тьмы прорех на грубом рубище гноящегося мира. И се есть, Господи, твоя Порфира. Пою псалмы, ревет моя триоть, как плоть стихирная, велик, велик Господь. Греми ему хвалу, моя стихира, а ты в городах моих погряз, а ты нищий царь еси, и усомнихся аз. Как видим, Петров протягивает руку поэтам XVIII века, прежде всего, что нетрудно заметить, Державину, через голову последующих поэтов веков XIX и XX, почти совершенно не считаясь с наработанными ими приемами и опытом. Интересно, что Петров совершенно игнорирует также даже влияние солнца русской поэзии, имею в виду Пушкина, чья поэтика, как известно, формировалась на стыке поэзии европейской, преимущественно французской, и русского просторечного языка. Но там перетекание этих двух элементов друг в друга. В случае же Петрова плотная ткань языка русского, опосредованно вбирающая в себя летающие в воздухе частицы пыли, коим и прослоен воздух современного Петрову языка. Но эти частицы принадлежат языку повседневности, а язык Петрова другой. Он может быть уподоблен языку современных православных молитвословов, целые фразы из которых, несмотря на то, что сохраняют основные нормы языка церковнославянского, уже в значительной мере адаптированы к современным влияниям. А редчайший язык Петрова – это как раз большей частью язык молящегося, причем тональность этих молений простирается в весьма обширном диапазоне. От кроткого умиления при лицезрении Божьего мира и творения рук человеческих во славу Божию, до грозного обличения отступившего мира от богозаповеданного порядка, до глубочайшего самообличения, не лишенного очень часто присущего Петрову ерничества, или, может быть, даже и юродства, понимай всяк как может. Подобными интонациями отмечены и самообличение кающегося поэта. А каяться так, как каяться Петров, умеют немногие. Приведу еще финал его большого стихотворения «Завещание». «В гробу везут чудовищное было, помнившееся над единым и одним, и чья-то речь стучит, бубнит над ним, как будто сей звонарь колотит в било, и пальцем в рот он тычет наконец, как будто совершая подвиг ратный, что яде в яве был чернец, но самочинный и развратный. А я господних язв до дьявола приях, и остаюсь я не во сне загробном, а как в беспамятстве многоутробном, и в божьих, и не в божьих бытиях». На этом я пока мест прервусь, а намеченное здесь исследование религиозных черт поэтики Петрова найдет свое продолжение в следующем эфире. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Рождество. Рождество уже засветилось, как подведение запели за всеночной. Христос рождается, славите, Христос небес срящите. Так сердце заиграло, будто в нем свет зажегся. Горка меня загодь укреплял, а то не терпелось мне, скорее бы Рождество приходило, все говорил вразумительно, нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет, говорил бывало. Ты вон летось мороженое покупал и взял-то на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большой радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приготовляемся, издаля приглядываемся, вон оно, Рождество-то уж светится, и радости больше от того. И это сущая правда. Стали накрылась и петь, сразу и зажглось паникадило, уж светится, будто Рождество. Идут овсеночный. Снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет. Весело так похрустывает, Христос небес рящите. Такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и примерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, веселый морозный хруст. Только бы Никольна дня дождаться, а там и рукой подать, скатишься, как под горку на Рождество. Вот и пришли Варвары, — Горкин так говорит Василию Васильевичу, нашему на муку. В деревне у него на Никола престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли, все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжки. Отец посмеивается, теперь уж варварец придется, с неделю похороводится, 3 дня подряд празднует трояк праздник Варвару, Саву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василий Васильевич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная, Варвара Сава мастит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество, как стеклышко, чист душой, горячее дело публику с гор катать. Разве вот только на стенке отличиться на 3-й день Рождества такой порядок от старины? Брамлейцы, заводские из чугунного завода Яромлея, серединки неподалеку от нас, на той же Калужской улице, стенкой пойдут на наших. В кулачные бои и большое побоище бывает. Сам генерал-губернатор, князь Долгоруков, будто дозволяет, и будушники не разгоняют. С морозу людям погреться тоже надо. А у Василия Васильевича кровь такая горячая, смотрит-смотрит и вяжется. Ну, с купцами потом и празднуют победу одоления. Как увидишь, на Конную площадь обозы потянулись, скоро и Рождество. Всякую живность везут со всей России, свиней, поросят, гусей, на весь мясоед мороженых пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе все запасаются помногу. Дешевле, как на Конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики житные сами впрягаются в сани, народ потешит для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется, отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а 2-3 тушки свиных необходимо, да черных поросят с кашей жарить, 2-3, да белых на заливное, молошничков 2 десятка, чтобы до загвин хватило, да индей, гусей, куруток, да потрохов, да еще солонина не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей тетерок, да 3 саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков. В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крытые зеленым бархатом с серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змея запускать и голубей гонять, приходит и давай хаять саночки, девчонкам только на них кататься. Разве санки бывают с бахромой? Настоящие санки везде катаются. А на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки, повез по саду, в сугробе увязил и вывалил. «Вот так саночки твои», — говорит, — и плюнул на мои саночки. Сердце у меня и заскучало, и стал нахваливать свои лубины. На них и в далекую дорогу можно, и сенца можно подстелить, и товар возить, вот на конный-то за просятками ехать. Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие. У щепника нашего на рынке выставлены такие же улавки. Посадил меня и по саду лих прокатил. Вот это так саночки, говорит. Отошел к воротам и кричит. Хочешь так уж и быть, променяй приятельски. Только ты мне в придачу чего-нибудь, хоть 3 копейки, а я тебе гайку подарю змеи чикать. Я обрадовался, дал ему саночки 3 копейки, а он мне гайку, змеи чикать и салазки, и убежал с моими. Поиграл я с саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил. — Откуда у тебя такие лутошные? Как узнал все дело, так и ахнул. — Ах ты, самоуправник, да тебя просто таун лукавый в круг пальца обернул. Папашенька-то чего скажет? Да егошним-то 3 гривенника красная цена. Куклу вози девчонкам, а ты, дурачок, идем со мной. Пошли мы с ним к Леньке на двор, а уж он с горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. Отец его, печник знакомый, говорит. А ваш-то чего смотрел? Так дураков и учат. Горкин сказал ему чего-то от писания. Он и проникся. Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину, а за поросятами на конную как же я? — Поставим, — говорит, — корзиночку, и повезешь. Близится Рождество. Матушка велит принести из амбара паука. Это высокий такой шестый, круглый на нем щетка. Вот-то шапка. Обметать паутину из углов. 2 раза в году паука приносят на Рождество и на Пасху. Смотрю на паука и думаю, бедный, целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество, и все радуются. И двери наши моют их теперь к празднику, и медные их ручки чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества. В сочельник развяжут их, они засияют радостные для праздника. По всему дому идет суетливая уборка. Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг плюхается с размаху на диван, будто приехала в гости, кричит неважно «Подать мне чаю, шоколаду!» и строит рожи. Гость так представляет важного. Горкин и тот на него смеется, на что уж строгий. Белят ризу на образах, чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят праздничные рождественские лампадки, белые, голубые, в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, и это напоминает чистый морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками, зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, запахом праздника. В гостиной стелят рождественский ковер, пышные голубые розы на белом поле, морозные, будто снежные. А на Пасху пунцовые розы полагаются на алом. На конной ей конца не видно, где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом. Тоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, завалено народом черным-черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый в оранжевом вонючем полушубке. Взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками? Сами их бы не задавили только. Чистое свето представление. Антон несет меня на руках, как на постном рынке. Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с антипушкой для провизии. Целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, только поплясывай. И все довольные, веселые, для Рождества стараются, поглатывают, жгутся горячий сбитень, только и слышишь, перекликаются. «Много ли поросят-то закупаешь? Много-немного, а штук пяток надо бы для праздника!» Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят, живые камушки. «Звонки молочные, не поросята, ангелы!» Горкин пеняет Тамбовскому, рыжая борода. «Не годится так, ангелы! Святое слово!» Мужик смеется. «Я и тебя, милый, ангелом назову. У меня ласковее слова нет, не черным словом я, ангельским. Дворянские самоиндюшки княжьего рода Пензенского заводу». Горкин говорит, давно торгу такого не видал. «Более 1000 подвод нагнали. Слыхано ли когда? Черняк 8 копеек фунт, беляк 11, дешевле пареной репы. А потому... Хлеба уродились после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин. Сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в наливках, в енотовой огромной шубе, слон слоном, за спиной мешок полон. Немало ему надо, семья великая. 3-й мешок набил. Басит с мороза дьякон, гуська одного с дюжинку, а просяткам и счет забыл. Семейка-то у меня. А Горкин на ухо мне. Это он так, для хорошего разговору. Он для души старается, в богательню жертвует. Вот и папашенька записочку сам дал. Велит на четвертной накупить победным семьям. И втайне чтоба мне только припоручает. А я те в поучение. Вырастишь. И попомнишь, только никому не сказывай. Встречаем Идомну Панферовну, замотана шалями, гора горой обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, она что-то про уточек хотела. Уточка она любит, пожирней. Смотрим, и барин Интальцев тут совсем по-летнему, в пальтишке, в синие кулаки дует. Говорит, важно так, рябчиков покупаю, можжевельничков, тонкий вкус. Там на углу 5-й алтынный пара. Мы не верим, у него и гривенчиков не наищешься. Подходим к рябчикам, полон-то воз вороха пестрого перья. Оказывается, можжевельнич-то 4-й пара. Терся тут у моего воза какой-то хлюст, нос на сандалин, — говорит рябчичник, — давал 5-й алтынный за парочку, глазам не отвел. А люди видали, стащил будто пары две по свою пальтишку. Разве тут доглядишь? Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый барин прогорелый. Ради такого праздника и не обижаются на жуликов. Что волку в зубы, Егоре дал. Только один скандал всего и видали. Как поймал мужик паренька с гусем. Выхватил у него гуся, давно с ему мерзлым горлом гусиным. «Разговейся, разговейся!» Потыкал-потыкал, да и плюнул. Связываться не время. А свинорубы и внимания не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски. С фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. по краю великой конной тянутся, как поленницы, как груды бревен обрубков, мороженая свинина сложена рядами, запорошила снежком розовые разводы срезов, а крока уже пущены в засол до Пасхи. Кричат: «Тройку пропущай, задавим!» Народ смеется. Пакетчики это житные везут на себе сани полным-полны, а на груди мороженого мяса сидит, покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздьями, одна гроздь напереду, другая сзади, растаскивает великий торг. И даже бутышник наш поросенка тащит, и пару кур, и знакомый пожарный с якиманской части, и звонарь от казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка — все-то все. Душа душой, а и мамона требует своего для праздника. В сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, насланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок рождественских в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти очищенные, подносить народу, как поздравлять с праздником придут. В зале парадный стол еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи пышет от нее не дотронуться, тоже стол карточный раскрытый, закусочный. Завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли, она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всеночной ее впустят. Отец в кабинете, принесли выручку из бань с ледяных катков и портамоин. Я слышу знакомые почекивания медиков и тонкий позвонец серебреца. Это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки, потом раскладывает на записочки, каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки, кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василия Васильевича, велит заложить беговые санки и развести по углам подвалам. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рождество. У Горкина в каморке теплится три лампадки, медью сияет крест, скоро пойдем ко всеночной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу. Что-то побаливает она у него, смороз, что ли? Спрашивает меня. В Писании писано: «И явилось в небе многое сонма ангелов». Кому явилось? Я знаю, про что он говорит. Это пастухам ангелы явились и воспели: «Слава вышних Богу!» А почему пастухам явились? А ты не знаешь. В училище будешь поступать, в гимназию, папашенька говорил на медне. У храма Христа Спасителя та училище, гимназия. Красный дом большенный, чугунные ворота. Там тебе батюшка и спросит, а ты не знаешь. А он строгой, отец благочинный нашего 40 протерей копьев от Спаса в Налипках. Он тебе погонит, скажет: «Ступай, доучивайся», скажет. А потом, скажи, про это мне вразумление от отца духовного было. Он все мне растолковал. Отец Валентин в Успенском соборе в Кремле. Ученый, проповеди как говорит, запомни его. Отец Валентин Амфитеатру сказал, в стихе поется церковном: «Истинного возвещают пастыря». Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то. Ас есть пастырь добрый. Вот пастухам первым потому и было возвещено, а потом уж и волхвам мудрецам было возвещено. Знайте, мол, без него и мудрости не будет. Вот ты и помни. Идем ко всеночной. Горкин раньше еще ушел. У свечного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Сеня Юрцов, Заика, который Сергий Троицы послушником. Отпустили его монахи повидать дедушка Трифоныча для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. Они поют ласково так и радостно. Отец говорит: «Ах, вы Божьи люди!» Клавнюш сказал: «Все Божии!» И за руку нас остановил. «Вы прислушайте! Прислушайте! Как все играет! И на земле, и на небеси! А это прозвоном! Мороз, ночь, ясные такие звезды, и все будто небо звенит, гудит, колокола поют, до того радостно поют, будто вся тварь играет, и дым над нами со всех домов, и звезды в дыму играют, сияние от них веселое». И говорит еще: «Гляньте, гляньте, и дым будто славу несет земли, играет, каким столбом!» И Сань Заика стал за ним говорить: «Играет небо, и земля и играет!» Из чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтоб взяли. «Дадите там, кому хотите. Ах, вы Божьи дети! Молитвенники вы за нас, грешных! Простосерды вы! А у нас радость к празднику! Доктор Клин нашу знаменитую октаву баса Ломшачка к смерти приговорил. Неделю ему только оставлял жить. Дескать, от сердца помрет. Уж и дышать переставал Ломшачок. А вот выправился. Выписали его на медне из больницы. Покажет себя сейчас, как с нами Бог грянет. Так мы и возрадовались. А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел. В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал: «А Ломшачок-то наш, гляди ты, он, город птирает на крылосе. Это значит готовиться. Сейчас с нами Бог вовсю запустит». Вся церковь воссияла, все паникодилы загорелись. Смотрю, разинул Ломшаков рот, назад головой подался, все так и замерли, ждут. И так ахнуло! С нами Бог, как громом, так и взыграло сердце. Слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылок. Горкин молится и мне шепчет: «Воскрес из мертвых наш Ломшачок! Разумейте, языцы, и покоряйтеся! Яко с нами Бог!» И Саня, и Клавнюша будто воссияли от радости. Такого пения говорили, еще не слыхали, будто все херувимы, серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мир и весь свет разума», такое во мне радостное стало. Я будто увидал вертеп пещерку, ясли, пастыри и волхвов, и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал: «А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света разума, а тьма языческая!» И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал. Его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось, припадочный он, говорили, жалели все. Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились у бассейна и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, рождественская называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы. И будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет. Зашли в конюшню, а там лампадочка горит в фонаре от пожара, не дай-то бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю: «Знаешь, Антипушка, нынче вся тварь играет.
Христос родился. А он говорит: а как ж, знаю, вот лампадочку затеплил. И правда, не спят лошадки, копытцами перебирают. Они еще лучше нашего чуют, говорит Антипушка. Как заслышали благовест ко всеночной, ухи навострили, все слушали. Заходим к Горкину, а у него кутья сотовой из пшенички, и угостил нас святынька разговеться. И стали про божественное слушать. Главнюша сани про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как ангелы пели пастырям, а звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь. Горкин и говорит, будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу саней. Ах, вы ласковые божьи люди! А Клавнюша опять сказал, как у бассейны: все божие.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.